Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. В движении. Четырехбальные пробки в Москве. Движение в городе напряженное. В частности, большая пробка. Начинается она от Горьковского шоссе. Это МКАД, внешняя сторона. И пробка эта тянется практически до Осташковского шоссе, через весь Лосиный остров, через Ярославское шоссе. Будьте внимательны. Также внутренняя сторона между Новорижским шоссе и, соответственно, вот к Ленинградке туда тянется по внутренней стороне пробка. И внешняя сторона между Калужским шоссе и Симферопольским. Третье транспортное кольцо. Здесь отмечу пробку на юго-западе, внешняя сторона. И, соответственно, с 3 до 12 по циферблату внутреннее. Садовое кольцо едет нормально, но есть затруднения довольно серьезные на набережной вокруг Кремля. В частности, дорожно-транспортное происшествие на пересечении Николаимской, соответственно, видимо, Николаимской улицы с Москворецкой набережной. Поэтому там придется вам прям постоять. Кремлевская набережная тоже едет довольно плотно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с того, что у США оказывается, серьезно изменилась позиция по гарантиям безопасности для Украины. Продолжается торг, видимо, между европейцами и американцами по поводу проекта, который они должны выдвинуть. А США при этом еще удивились отказу Индии прекратить закупки российской нефти. Далее обсудим, что крупный бизнес российский попросил компенсировать траты на защиту от беспилотников. И в конце мы с вами обсудим, что, соответственно, произошли некоторые изменения в школе, как они будут реализовываться, вопрос, но Минпросвет установил для учеников время на выполнение домашнего задания. Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономической политике, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Вчера мы с вами обсуждали публикацию Financial Times, где говорилось, что европейцы предложили проект трехуровневой линии обороны на Украине, но реализоваться этот проект может только в случае прямого участия Соединенных Штатов Америки. Там это называли гарантиями безопасности европейцы. Сегодня Financial Times выдает следующую публикацию. У США серьезно изменилась позиция по гарантиям безопасности для Украины. США заявили европейским странам о готовности помочь войскам западных стран, которые будут обеспечивать безопасность. Приблизительные условия планируется представить в ближайшее время. По данным FT, Вашингтон пообещал предоставить европейцам средства разведки, наблюдений и рекогносцировки, а также помочь со структурами командования и контроля за критически важными системами, требуемыми для поддержания воздушной безопасности Украины. Павел Тимофеев с нами, кандидат политических наук, зав. Сектором региональных проблем и конфликтов, отдела европейских политических исследований и меморан. Павел Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
А почему у европейцев-американцев идет что, рассогласование или некий торг даже по гарантиям? Чем эти планы отличаются принципиально, можно предположить?
Да, конечно. Дело в том, что с приходом в США повторно к власти Дональда Трампа мы видим, что подходы европейцев и Вашингтона в общем, оказываются такими рассинхронизированными. Если раньше при, соответственно, вот Байдене, хотя так или иначе, да, это все равно константа, судя по всему, остается еще с прошлых времен, они действовали более согласованно, когда американцы поставляли основной объем военной помощи Киеву, европейцы тоже, на самом деле, поставляли военную технику, делали также аспект на экономическую поддержку, финансовую и так далее, то сейчас подход Трампа заключается в том, что он стремится, судя по его риторике, либо полностью, скажем так, вывести США из вот этого конфликта, заставив, соответственно, участников каким-то образом договориться, либо, если это будет невозможно, то значит, сделать так, чтобы основную тяжесть несли европейцы, и уже не только экономическую, но и в том числе военную, ну, а чтобы США, соответственно, были в выгодной позиции поставщика вооружений, платить за которые должны будут европейцы. И вот эти две позиции, соответственно, позиции заключаются в том, чтобы все-таки заставить США играть на их стороне и совместно оказывать помощь Украине, соответственно, давление России. Вот эти две позиции, они, конечно, не во всем сочетаются. И вот последние переговоры, которые мы все наблюдали в Вашингтоне с участием президента Украины, с участием европейских лидеров Трампа, показывают, что европейцы, конечно, пытаются, скажем так, убедить американцев, что называется, не оставлять европейцев одних, поскольку очевидно, что с текущим уровнем военного потенциала европейцев, в общем, эстафету от американцев они полностью поднять
же,
не смогут.
Павел Петрович, но здесь же интересная манипуляция со стороны европейцев, потому что, как это, помните, у них был фонд мира, который финансировал войска Украины. Как это называется? Здесь тоже вот эти, нам нужны гарантии безопасности, но в данном случае то, во что все упирается, это в желание европейцев, чтобы Соединенные Штаты по-прежнему помогали финансировать напряженность вот на этом участке, потому что с нашей стороны-то выдвигаются вообще другие условия, а европейцы как раз стремятся, видимо, к тому, чтобы точка напряжения все равно сохранялась. Поэтому нужно милитаризировать.
Я не соглашусь. Потому... Европейцы, конечно, тоже хотели бы, чтобы конфликт был закончен, но, естественно, проблема в том, чтобы они хотят, чтобы он был закончен на других условиях,
конечно,
нежели выставляет Россия.
Так.
Поэтому, конечно, да, каждый тянет на себя. В отношении европейцев-американцев я бы, знаете, использовал формулу, еще придуманную Ильфом и Петровым, да, в отношении Остапа Бендера. Бензин ваш, идеи наши. Вот здесь вот европейцы, прекрасно понимая, что вот этого метафорического бензина у них не хватит, они, в общем, готовы оставить, зарезервировать за собой роль такого генератора идей, планировщика, с тем, чтобы американцы, соответственно, все это продолжали поставлять. Но американцы при Трампе, понятно, что на такое распределение ролей не готовы соглашаться.
Но мы, с вашей точки зрения, увидим какую-то согласованную позицию, а потом они уже между собой будут, соответственно, думать, кто кого в каких объемах будет спонсировать. То есть в этом отношении по поводу Украины Запад снова может выступить единым каким-то фронтом, предъявляя свои условия Москве? Или же раскол очевиден?
Это сложный момент, потому что, понимаете, здесь очень много составляющих. Во-первых, для этого надо понимать, что будет происходить на переговорном треке Россия-США. А очевидно, что вот те договоренности, которые были достигнуты на Аляске, и содержание которых по большей части нам неизвестно, да, они могут скрывать какие-то моменты, которые просто дипломатами будут решаться кулуарно. Вот надо посмотреть, как здесь будут события развиваться. Это первый фактор. Второй фактор будет заключаться в том, что, собственно говоря, будет происходить между самими европейцами. Потому что все-таки, несмотря на определенное единение позиций, там тоже, в общем, хватает раздрая. Да? Ну, например, возьмем тот же вопрос о так называемых европейских миротворцах. Вот эти планы Франции, Великобритании о размещении там сил безопасности на Украине. Но мы видим, что не все европейские страны с этим согласны. Мы видим, что, например, та же Германия при всех своих достаточно таких грозных заявлениях скорее стремится, значит, к такому экономическому сдерживанию России без, грубо говоря, военной составляющей, да, грубо говоря, без прямого контакта. И все-таки здесь ну, не очень пока понятно, в общем, до чего смогут договориться сами европейцы. Вот, поэтому как такового прогноз сделать очень сложно. На мой взгляд, наверное, вот это вот такой вот тяни-толкай между европейцами и Вашингтоном в ближайшие месяцы продолжится. И, конечно, европейцы, они бы, я думаю, были бы очень рады, если бы вот именно вот этот вот аляскинский трек, он, грубо говоря, был оттеснен в сторону, и если бы, конечно, Трамп, что называется, в большей степени прислушиваться к их аргументам.
Понятно.
Но, судя по всему, здесь уже и Россия, что называется, вступила в активную игру, и поэтому, в общем, проблема европейцев заключается в том, что от них-то на самом деле не так уж и много зависит. И здесь очень будет интересно, как поведет себя Вашингтон.
Спасибо большое, Павел Петрович. Вас благодарю. Павел Тимофеев был с нами, кандидат политических наук, завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований МЭМОРАН. Очевидно, совершенно действительно, европейцы хотят сохранить определенный статус-кво, и поэтому всячески формулируют именно свое видение того, что называется гарантией безопасности. Для них это вооруженная до зубов армия Украины, для них это даже присутствие некоего иностранного сборного контингента, против чего выступает, категорически против выступает Россия, ну и, соответственно, активное участие Соединенных Штатов Америки для того, чтобы финансировать весь этот проект. Я напомню, что с российской стороны гарантиями безопасности и вообще условиями называется демилитаризация Украины, внеблоковый статус Украины, очищение вообще Украины от любых иностранных военных баз, каких-то тренировочных центров и так далее. И, соответственно, для нас это есть гарантия безопасности. И это, в принципе, и гарантия безопасности для внеблоковой Украины, конечно же. Для нее само это тоже гарантия безопасности, потому что она перестанет быть ядовитой в отношении Москвы, и, соответственно, здесь уже можно будет как-то договариваться по-другому. Но со стороны европейцев вся логика выглядит иначе, потому что, да, они действительно хотят, наверное, кто-то, в том числе и завершение конфликта, но исключительно на своих условиях, чтобы Украина все равно оставалась точкой напряжения, которую можно было бы всковырнуть в любое время и опять использовать в качестве определенного шантажа в отношении Российской Федерации. Потому что любая нормализация сейчас, нормализация отношений даже России там, с Европой, нормализация отношений с Соединенными Штатами Америки для как бы архитекторов вот той политики, которая проводится, она губительна. Поэтому ставки делаются, ну, как Financial Times говорит, видите, некие торги идут, у американцев свое сейчас видение того, как это может выглядеть. Опять же, это со ссылкой все на источники, возможно, просто кто-то качает тему таким образом, продвигая это как уже свершившийся факт, но мы понимаем, что может выступить президент Соединенных Штатов Америки и высказать диаметрально противоположную точку зрения, туда опять в Вашингтон приедут представители Европейского Союза, опять будут говорить, опять будут как-то ублажать, делать комплименты только с целью того, чтобы реализовать именно свой план того, как должна выглядеть Украина и что, чьи войска там должны быть, в какой форме это все должно быть. В общем, пока такой расклад.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
США удивились отказу Индии прекратить закупки российской нефти. Тут мы с вами переходим к еще одному интересному направлению. Это вот эта пошлинная, продолжающаяся пошлинная война Дональда Трампа и всего остального мира с целью достижения своих экономических, в том числе политических целей. США удивлены отказом Индии прекратить закупки российской нефти. Администрация Трампа озадачилась действительно этим отказом. Советник президента заявил, что так Индия могла бы получить снижение пошлин на 25%. То есть сначала администрация Трампа говорит, что если вы не отказываетесь, то, соответственно, пошлины вводятся, это так называемые вот эти вторичные санкции так действуют. Индия отказывается от этого, на что в Соединенных Штатах Америки говорят, ну, вы могли бы снизить для себя пошлин. То есть они сначала вводятся, а потом уже торг начинается. Питер Наварро, это советник, старший советник президента США по торговле, говорит, что, в общем, они удивлены, видимо, как это правильно назвать, смелостью Индии, рациональностью Индии. Видимо, действительно, может быть, и просчитались. Александр Лобусев с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а что все-таки Индии позволило не поддаваться шантажу? Есть ощущение, что американцы, правда, удивились.
Знаете, на мой взгляд, здесь много факторов различных. Ну, нужно не забывать, что сами индусы, вот выходцы из Индии, они ассимилировали здорово в самих Соединенных Штатах, в Великобритании, вот Стунака, вспомните, в Британии, который премьером был и так далее. Около 300 ведущих компаний Соединенных Штатов, они возглавляются индусами, выходцами из Индии. Это один из факторов таких. То есть очень мощное индийское лобби и в самих Соединенных Штатах, и вообще на Западе. Вот если кто-то был там в Лондоне, то знает, как огромные кварталы, это практически часть Лондона, это индийское и так далее. Поэтому здесь вот это один из факторов. Второй фактор – это давние, ну, в 47-м году Индия получила независимость, перестала быть колонией Великобритании. И мы были, наша страна, Советский Союз в то время, был практически первым, кто признал независимость Индии и начал сотрудничать. Давние связи, такие как мы поставляли туда машиностроительные, мы поставляли туда, делали атомные станции у них, мирно, естественно. Мы огромные технологии, мы развивали там образование в Индии и так далее. Поэтому вот, вот эти вот глубокие связи, вот уже сколько там, почти 100 лет этим связям, без, ну, 80 лет как минимум. Так. Поэтому вот это вот второй фактор. Третий фактор индийцы, во-первых, нужно понимать, что американцы обложили санкциями не полностью всю продукцию Индии. То есть такие значимые, скажем, для Индии и для вообще взаимоотношений Индии и США, скажем, элементы, как медицинское оборудование и продукция медицинская, они не обкладываются санкциями. Санкциями обкладываются в основном это, ну, тот же текстиль, ювелирные продукты, машины. Но вот индийцы посчитали и посмотрели. Во-первых, они занимаются никому, ни для кого это не секрет, перепродажей нашей нефти. Посмотрели, какова выгода. Мы продали нефти, ну, по разным оценкам, но более чем на 60 миллиардов в прошлом году Индии. Ну и как бы не собираются ни мы, индусы, Индия не собираются снижать эти показатели. Поэтому просто, ну, они, наверное, кроме всего прочего перечисленного, они посмотрели свою выгоду и поняли, что, в общем-то, все не так страшно.
Но получается, вот, что как бы потери от введения пошлин, они несравнимо меньше, чем гипотетические потери от отказа от покупки российской нефти. Насколько я понимаю, если бы Индия отказалась, хотя Трамп, помните, говорил, мне все равно вообще, что будет с мировым рынком, но мировому рынку было бы плохо, потому что, во-первых, такой крупный экономики никто не может компенсировать 1,5 миллиона баррелей в сутки, которые закупаются у России. А во-вторых, это бы точно отразилось бы на мировых ценах.
Безусловно. Ну, нужно не забывать, что Индия является и членом ШОС, и БРИКС, и поэтому вот эти вот взаимоотношения между странами, входящими туда, это очень большой фактор, в том числе и экономический, не только политический, но и экономический фактор, прежде всего. Поэтому Индия, ну, она не зависит ни от Великобритании, ни от США. Это независимая, очень быстро развивающаяся страна с самым большим населением в мире. Поэтому Индию, как бы, понимаете, у Трампа при всей, как бы, широте и глубине проникновения в экономику вообще мировую, вот у Соединенных Штатов и обведение Трампа, у него достаточно все равно примитивный подход. Он заключается в том, что вот он хочет каждую страну, как вот, знаете, прутик сломать. Но дело в том, что этот прутик, если собрать, и получится метелка или веник, то этот веник может, во-первых, его сломать невозможно, да? Будет даже Трампу. Вот, во-вторых, эта метла может вымести и саму экономику Соединенных Штатов. Потому что где Соединенные Штаты и где мир весь? Здесь, понимаете, вводя санкции для любой страны, вот, которую он ввел, он сразу делает доллар дороже. И выгоднее тогда не покупать этот доллар, а покупать какой-нибудь юань, я не знаю, там, или любую другую валюту. Понимаете, в чем дело? И выгоднее тогда перевести товарооборот вообще вне долларовой системы. То есть здесь вот как-то вот, ну, мне кажется, я не экономист, я геолог, но тем не менее мне кажется, что здесь явный примитивизм какой-то такой просматривается.
А вот, есть, вот, Александр Вячеславович, мы знаем, что у американцев была такая целенаправленная политика по вытеснению России, например, с европейского рынка нефти и газа, что американцы хотели это все заменить своим СПГ. С нефтью сложнее, но все-таки тенденция это есть. Можно ли рассматривать вариант того, что американцы, соответственно, давят на Индию с целью тестирования возможности, например, как раз тоже диверсификации в сторону как раз того, чтобы на свою нефть пересадить Индию? Или это чисто технически, если опираться на объемы, невозможно?
Здесь даже дело не в объемах. Дело в том, что так же, как и американские заводы, индийские заводы в значительной степени с удовольствием поглощают Urals наш, вот это менее качественный, более тяжелый нефть. Да, сорт нефти Urals, чем Brent. Это как бы считается мировой,
эталонная.
Основной, так сказать. Да, эталон, что ли, нефтяной, можно так сказать, действительно. Поэтому здесь очень сложно перевести, вот я говорю, вот некие такие достаточно популистские, на мой взгляд, решения, они не приведут Трампа к желаемому успеху. Ему бы там разобраться, я не знаю, со своими проблемами, там увидеть, что творится внутри Америки самой. Поэтому здесь, конечно, Индия – это одна из крупнейших мировых держав, во всех отношениях. Кстати, Индия вооружена в значительной степени, 80% это на нашем, наше оружие стоит у Индии. Там те же противоракетные системы, та же авиация и так далее. Поэтому, если запчасти вдруг Трамп перестанет поставлять Индии для каких-то самолетов, это не будет критично, потому что эти все самолеты наши, это и наши запчасти, соответственно, для всего вооружения индийского. Поэтому здесь у Индии очень много факторов для того, чтобы спокойно себя чувствовать.
Спасибо большое, Александр Вячеславович. Вас благодарю. Александр Лобусев был с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. И с нефтью, соответственно, интересно. Действительно, многие европейские медиа, мировые медиа вообще, рефлексируют по поводу введения вот этих 50% пошлин, которые Дональд Трамп, импортных пошлин США на товары из Индии, то, что Трамп ввел, соответственно, оцениваются перспективы обострения отношений между Индией и Соединенными Штатами Америки, но пока основным спикером на эту тему становится советник президента США Наварро. Советник по торговле говорит, мы озадачены, почему Индия не отказалась покупать российскую нефть. Но объективно Индии некем заменить российскую нефть сейчас. И плюс, действительно, возможно, потеря от введения вот этих вот пошлин, потому что, да, их ввели, но смотреть будут уже в какой-то перспективе, насколько это повлияло или не повлияло. Но те заявления, например, которые делает советник Трампа Питер Наварро, он говорит, что Индия, похоже, цитата, не желает признавать свою роль в кровопролитии на Украине, тоже вызывает массу вопросов. Такой вопрос как раз со стороны господина Наварро. По мнению его, Индия могла бы уже завтра получить снижение пошлин на 25%, если бы прекратила импорт нефти из России. Моди, великий лидер, Индия, страна зрелой демократии. Во главе государства стоят умные люди, но, глядя нам прямо в глаза, они говорят, мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть, сказал Наварро. Вспоминаем не так давно тоже слова Дональда Трампа, месяц назад примерно, он говорил, что, в общем, индийская, российская экономика — это мертвая экономика, но сейчас, видимо, на слова уже обращать внимание не нужно, потому что нужно куда смотреть правильно: торговый баланс, на цифры, на расход, приход, а вот эти вот заявления, с одной стороны, вы великий лидер, но с другой стороны, мы вас шантажируем, и вы почему-то не поддаетесь на шантаж, акцентируете внимание на своей экономике и, соответственно, не хотите поддаваться нашим условиям. Видимо, для каких-то чиновников в администрации Соединенных Штатов это выглядит, мягко говоря, странно. Сейчас будут новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Крупный бизнес попросил компенсировать траты на защиту от беспилотников. Минфин полагает, что решение в каждом отдельном случае должно принимать правительство. Изначально с просьбой выступил РСПП, это Российский союз промышленников и предпринимателей, и предложил ввести в налоговый кодекс механизмы компенсации убытков, которые предприятия несут из-за террористических атак со стороны Украины. Об этом говорится в письме за подписью президента бизнес-объединения Александра Шохина, которое направлено Владимиру Путину. Еще было в начале июля это отправлено письмо. Ведомости с содержанием документа ознакомились. Промышленные предприятия, в частности НПЗ, предприятия металлургического и химического комплекса, а также объекты электроэнергетики остаются одной из главных целей террористических атак с использованием БПЛА, говорит Шохин. Ну и для обеспечения безопасности тратятся большие деньги, и, соответственно, бизнес хочет каких-то компенсаций. Сергей Елен с нами, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИБ, эксперт Московского отделения ОПОР России по финансово-правовой безопасности. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А здесь вообще уместен какой-то финансовый инструмент в плане компенсации от государства, какие-то налоговые послабления или еще что-то?
Ну, на самом деле, конечно же, уместен, потому что уместно, скажем так, вести об этом разговор, потому что действительно предприятия, особенно нефтеперерабатывающие предприятия, сталкиваются с серьезными издержками в связи с атаками беспилотника, издержками как по обеспечению дополнительной безопасности, так и по восстановлению инфраструктуры, если она повреждается, приостанавливается, если какое-то производство на период простоя. Поэтому, в общем-то, это отражается на стоимости бензина и на издержках бизнеса. Другое дело, что здесь могут быть разные механизмы этой поддержки. Сейчас инициатива направлена на то, чтобы внести изменения в законодательство, внести изменения в налоговый кодекс, предоставив, ну, в частности, там, три дополнительных налоговых льготы.
Так.
Вот. Но здесь действительно могут быть разные взгляды, и позиция Минфина в этом вопросе, она, в общем-то, отличная от мнения бизнеса. Минфин говорит, что, в общем-то, поддержка возможна, но не в рамках внесение изменений в налоговый кодекс, потому что все-таки эти действия носят ситуационный характер в моменте, вот, и, наверное, их более целесообразно рассматривать в каждом конкретном случае, не внося изменения в законодательство в рамках какой-то отдельных субсидий, в рамках взаимодействия по каждому конкретному случаю.
Но, Сергей Викторович, получается такая история со стороны бизнеса, что, соответственно, им государство... Ну, как бы мы сейчас живем в режиме специальной военной операции.
Да.
Соответственно, тыл как таковой тоже подвергается, соответственно, налетам, террористическим атакам.
Да.
Но и страдают все-таки, да, и издержки терпят не только крупный бизнес, который там стратегические объекты, но и в целом все население Российской Федерации. Но все население Российской Федерации не подает просьба, компенсируйте нам, пожалуйста. Просто такие времена. А здесь получается, что бизнес просит для себя каких-то преференций, как в мирное время, знаете?
Ну да, здесь бизнес просит преференции в виде, в частности, ну, по акцизам, вот, ну, по тому, чтобы иметь возможность по акцизам, ну, то есть такие налоговые моменты,
да.
Инвестиционные вычеты тоже применить в части федерального налога на прибыль, в части федерального части. Вот. Но здесь действительно позиция Минфина выглядит достаточно логично, потому что в части признания расходов для уменьшения налогооблагаемой базы на эти вещи,
да.
Это и сейчас законодательство позволяет. То есть налог на прибыль можно уменьшить на эти суммы. Относительно акцизов, Минфин высказывается, что, в общем-то, если предприятие не работает, то, в общем-то, не производится, нет производственного цикла, нет объекта, с которого уплачивается акциз. А применять какие-то дополнительные возвратные зачетные механизмы по акцизам, ну, с точки зрения, там, тем более ретроспективной, ну, как предлагается, ретроспективно, то есть по прошлым периодам тоже применить. Ну, в общем-то,
с другой стороны, Сергей Викторович, насколько в целом, а есть ли такая статистика, насколько в целом бизнес сейчас, частные какие-то стратегические объекты, действительно выполнили требования советы по поводу защиты своих объектов? Потому что тут, если верить Шохину, первая налоговая компенсация 50% фактических расходов на строительство или приобретение защитных сооружений, установку видеонаблюдения, РЭП, ремонт, восстановление производственных мощностей. А, соответственно, все ли объекты вообще это делают?
Ну, сложно сказать.
Да.
Здесь, наверное, такой статистики нет. Но, конечно, здесь у бизнеса прямая заинтересованность обеспечить безопасность.
Угу.
Другое дело, что, наверное, там разные могут, может быть, объемы реализации этой задачи. Вот, разный подход. Вот. Наверное, поэтому и рационально смотреть в каждом конкретном случае, потому что оценивать, были ли выполнены рекомендации, а там где-то они могут носить какой-то избыточный характер, а где-то, может быть, они могут не обеспечивать минимально достаточные требования, которые, может быть, как бы предъявляются.
Uh-huh.
Вот. Но опять же, все-таки эта история, она в моменте ситуационная, но изменение законодательства – это все-таки те вещи, которые имеют, ну, достаточно требуют и времени, и менять законодательство постоянно, особенно налоговое, это, в принципе, неправильно. Потому что
это все равно ситуативная история. Но мы же можем предположить, что потом, через какое-то время, бизнес будет подсчитывать суммарные убытки уже постфактум, которые были нанесены, тем самым соотнося, например, с возможностями мирного времени. Но насколько это в целом релевантно? Период как бы военный и период, соответственно, мирный, когда только торговля, больше ничего. Но тоже выглядит, в общем, немного странно,
поэтому
нет?
Поэтому действительно вопрос, поднятие самого вопроса, возможно, безусловно, оно уместно, но механизм его реализации,
угу,
он может быть разный. И вот, на мой взгляд, здесь позиция Минфина, она выглядит вполне логично.
Да.
В общем-то, она не исключает возможность диалога по этим вопросам. Но все-таки вот диалога в каждом конкретном случае не через изменение законодательства, а через, ну, либо в рамках субсидий, либо в рамках межбюджетных трансферов.
В общем, в двустороннее взаимодействие, да?
Двустороннее взаимодействие с оценкой обстоятельств и возможностей в каждом конкретном случае и учета общего, ну, как баланса интересов, потому что, с одной стороны, есть бюджет, с другой стороны, понятно, есть тоже интересы бизнеса и цены на продукцию, которая тоже в конечном итоге может тоже перекладываться на потребителей.
Угу.
Ну, безусловно, здесь какой-то важен баланс. Диалог есть, я думаю, что баланс может быть найден.
Сергей Викторович, а вообще, как вы в целом сейчас оцениваете уровень, не знаю, стабильности, возможности крупного бизнеса, который, соответственно, и приносит доходы в бюджет, и, соответственно, там ищет способы реализации своей продукции, плюс оказывается объектом террористических налетов со стороны вооруженных сил Украины в плане удержания как раз баланса? Насколько ситуация не выглядит
аврально? Если мы говорим про крупный бизнес, это очень как бы большой пласт. Я думаю, что
металлургия, нефтянка в основном,
да,
вот то, что мы имеем.
Да,
в виду.
Вот нефтянка чаще всего подвергается объекты нефтяной промышленности чаще всего подвергаются атакам. Вот, поэтому здесь, наверное, да, отраслевые. Есть отличия. Вот. Но я думаю, что понятно, что издержки есть, но в целом ситуация стабильная, она не критичная, она просто как бы в постоянном режиме такой балансировки находится.
Угу.
Вот. Но в целом экономика она преодолевает все и санкционные ограничения, и все те вызовы, которые вытекают из...
Спасибо, Сергей Викторович. Вас благодарю. Сергей Елин был с нами. Он руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности. Минфин тут не поддерживает закрепление в налоговом кодексе предложенных мер поддержки. Компенсация предприятиям расходов на антитеррористическую безопасность носит разовый индивидуальный характер. Поэтому такие возмещения нужно рассматривать в каждом конкретном случае на уровне председателя правительства без внесения изменений в налоговый кодекс. Это отмечается уже в письме. То есть речь идет о конкретном предприятии, оценке ущерба, которые были нанесены в силу как раз осуществления террористической атаки, и там уже решения выносятся. Но это не системный уровень, так говорит Так говорится в ответе Минфина. Что еще? Это может происходить в форме субсидий или иных межбюджетных трансфертов при наличии документального подтверждения фактически понесенных затрат. Предложение РСПП не может быть поддержано, так как организации при расчете базы по налогу на прибыль уже могут вычитать из нее понесенные расходы. И в письме также отмечается, что введение мер поддержки задним числом с начала 2025 года нецелесообразно из-за того, что параметры бюджета на текущий год уже все-таки утверждены.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Далее мы с вами продолжаем. Минпросвещение установило для учеников время на выполнение домашнего задания. Минпросвещение закрепило нормы времени, которые школьники могут тратить на выполнение домашних заданий. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По приказу, согласованному с Роспотребнадзором, учитываются возрастные особенности детей. Первоклассники должны выполнять задания не более часа в день. Ученики вторых-третьих классов до полутора часов, а четвероклассники до двух часов. Отдельно отмечается необходимость учитывать время на задания, требующие длительной подготовки, такие как доклады, рефераты или заучивание стихов. Школа обязана контролировать общий объем домашней работы по всем предметам. Учителям рекомендовано выдавать задания сразу на уроке, а при наличии электронного журнала вносить их туда до конца учебного дня. Ну а ранее Минпросвет представил варианты расписания для нового учебного года. 5 для начальной школы, 6 для 5-9 классов и, соответственно, 19 для старшеклассников. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о необходимости снизить нагрузку для школьников и обсудить необходимость отмены вообще домашних заданий. Григорий Назаров сейчас будет с нами на связи. Он старший методист гимназии номер 9 города Химки и автор телеграм-канала «Гражданин учитель». Здесь, конечно, вопрос, когда говорят, что Роспотребнадзор выдает рекомендации вместе с Минпросветом. Вот 2-3 часа, нет, вру, 1,5 часа, 2-3 класс. Речь идет о том, что дети, в принципе, с утвержденным объемом должны за это время справиться. Или объем заданий должен соответствовать тому, чтобы дети справились за 2-3 часа, потому что задание заданию рознь. Есть, к сожалению, такая иногда история, когда задается очень много, а если ребенок не может справиться, говорит, ну, он не готов просто, пусть лучше учится. Еще, если ребенку не хватит времени, все разные, все двоечник, да нет, конечно, просто есть методичка, то есть пытаются Минпросвещение, действительно, сейчас системно занимается вопросом как бы отрегулирования вот этой вот постурочной деятельности в виде домашнего задания, потому что в прошлом году все жаловались, что дети вообще очень много времени проводят, как в самой школе очень много уроков, так дети проводят очень много за домашним заданием, потому что школа потом спрашивает, и домашнее задание едва ли не считается еще одним видом учебной деятельности, равноценной, то есть не просто закрепление материала, а еще догонять, потому что в школе, например, не успевают полностью знакомить детей с тем объемом, который прописан в нормативах. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а будет это как-то вот работать? Этот норматив скорее для кого? Ориентир для педагогов или для родителей, что если ребенок засиживается за домашкой, значит, что-то с ним не то?
Нет, ну, Жень, смотрите, позиция первая, норматив просто освежен Министерством просвещения, потому что он в Санпинах был давным-давно зашит. Там просто чуть больше внимания первым классам уделяется, да, что не более часа в день на домашние задания, но это всегда стандартно, и к этому все педагоги стремятся. Вот. А вторая позиция связана с тем, что просто, к сожалению, из-за хайпа некоторых депутатов Государственной Думы поднялся вопрос вообще о возможной отмене домашних заданий, что является абсолютно бредовой идеей, с учетом того, что все в искусственном интеллекте, в этих трекрятых чатах GPT, нам, наоборот, надо думать о том, какими способами менять домашние задания, да, чтобы они были более интерактивными, интересными, познавательными и полезными. Вот, поэтому для этого Министерство просвещения обновило информацию для публичного, что называется, распространяющегося. Здорово, что мы с вами это обсуждаем. Вот. А что касается того вопроса, как это будет контролироваться, исключительно одним способом. Есть конкретная школа, есть конкретный учитель, классный руководитель, прямой контакт классного руководителя, учителей этого класса вместе с родителями, они позволяют смотреть, как ситуация обстоит, да, какова обстановка, насколько дети заваливаются домашними заданиями, справляются, успевают.
Но есть проблема завала, потому что весь прошлый год я помню периодически обсуждение того, что домашка становится очень как бы важным элементом сейчас учебной деятельности, едва ли не там вторая нагрузка.
Смотрите, два аспекта, Жень. Первый аспект касается того, как урок проходит. Мы должны понимать, что если на уроке ребенок отвлекается на те или иные моменты, особенно там обновить ленту новостей, то он просто выключается на 20 минут. Ну, это правда, к сожалению. Исследование проходит, а значит, он приходит домой такой, что вообще было-то? Ну, вспомните наше время, мы когда на уроке были максимально концентрированы, нам там на устные предметы нужно было 10 минут не больше потратить, перечитать параграф, все понятно, тетрадь записана, все вспомнил, да? Это один аспект. Второй аспект касается целевой аудитории. Мы заметили, что максимальное количество жалоб поступает от родителей тех детей, кто и так очень много работает, понимаете, да? И вот они как раз перегружены, и нам надо вот об этом думать. А дети, которые, ну, мягко говоря, чаще отвлекаются, они не так-то сильно перегружены, от них голосов и жалоб-то нет. Дети, родители этих детей говорят, дайте нам, наоборот, побольше домашнего задания. Чего-то я смотрю, он как-то подрасслабился, паразит такой. Вот, то есть здесь надо найти золотую середину для разных детей. Вот это наша задача.
Но, Григорий Андреевич, а в целом, по вашим наблюдениям, соотносится ли объем заданий с временем, отведенным на выполнение? То есть с этими рекомендациями, которые Роспотреб вместе с Минпросветом составляет?
Да, безусловно. Безусловно, вопрос опять-таки зависит от того, какая тема. Это первое, внутри какого же блока, раз. Второе, насколько урок качественно прошел. Мы понимаем, что если я, например, на уроке что-то не успел, у меня два варианта базовых. Первый – завалить домашкой, и это несправедливо, я сам плохо отработал, да? А второй вариант – оставить что-то на прочтение, именно на прочтение, с тем, чтобы мы на следующем уроке как-то это более быстро и резво прошли. Это вопрос уже технологии учителя. И вот как раз эти вопросы обсуждаются в рамках постоянного взаимодействия между учителем, классным руководителем и родительской общественностью. Другого варианта не дано.
Я правильно понимаю, что, вот, точнее, не так спрошу, Григорий Андреевич, выступление за полную отмену домашки. Это хайп все-таки или есть рацию здесь? Это
абсолютно. Хайп. Чтобы привлечь внимание, может быть, для, за это спасибо, но вы же понимаете, что если домашку мы отменим, то особенно там в начальных классах, это катастрофа. Это катастрофа, касающаяся качества чтения, письма, устной речи. Варьировать, менять, дополнять. Давайте обсуждать это. Я предложил свою кандидатуру, я готов выступить в Госдуме в конце сентября на открытом. Серьезно, абсолютно поддержите. Но надо находить компромиссы. А так иначе, ну, просто все это будет скатано, и дети выйдут на уровень, что ChatGPT все отдал, а что он сам сделал? Как он свое пространство...
В общем, это тренировка мозгов. Да, тренировка мозгов.
100%.
Ну, и здесь еще есть один парадокс, да, что вроде в первом классе задания как будто бы не задают, но отрабатывать надо, поэтому все задают, просто не в электронный журнал это вносят. Это так выглядит.
Есть аспект, согласен, тоже надо обсуждать, да, как это более качественно сделать, да, что на уроке, что дома. Но опять, это постоянный контакт родители-учители, особенно в начальных классах, без этого никуда.
А это правильно, что все равно решения отдаются на откуп конкретной школе и зависят от конкретного учителя? То есть я правильно понимаю, что какую-то универсальную систему создать вот неудобно? Чисто как сейчас все переходят на единые учебники, а вот этот единый формат домашнего задания – это нереализуемая история, да?
Ну, вы понимаете, здесь много вопросов. Ну, первое, это опять технология учителя, а значит, министерство качественно учит, и оно все для этого делает, поверьте на слово, как педагогу. А второй вопрос связан, например, с электронным журналом. Допустим, в Московской области, если я задание домашнее оставил позднее 16:00, значит, его не было. Согласитесь, справедливо, да,
ну,
чтобы
родители
и дети могли планировать свое время. Вот. А третье, поскольку школа автономное образовательное учреждение, но все равно есть особенности, да, преподавание в конкретной школе, какие-то предпрофильные вещи. Это все живой разговор. Все живой разговор здесь. Наша первая задача – это безопасность и здоровье детей. Вторая задача – их учение и совестливость. Да? Вот давайте домашние задания под эти ключевые фокусы. Собственно,
участие родителей в домашке. Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что надо вспомнить наших классиков, Макаренко, например. Родитель не должен делать, а родитель должен направить, замотивировать, услышать, ответить на вопросы и проявлять огромное терпение, чтобы не сказать: вот ты дурак, я это делал в свое время. Ну, ты молодец, ты делал. А я вот другой, я такой, послушай меня, помоги, подскажи, как лучше сделать, но ни в коем случае не давай готовый ответ.
Не давать готовый ответ. Но когда хорошо, сейчас как будто бы сложилась вот такая ситуация странная, что то ли в учебниках сложно с задания как бы написано, и дети сами не понимают, родители включаются, то ли школа слишком много требует вовлеченность родителей. Получается, очень часто я это слышала, что домашку мы делаем вместе.
Значит, что-то с технологией учительской, и значит, нет хорошего контакта с родителями. То есть все-таки учитель любого предмета, он должен встречаться, да, с родителями, объяснять, что мы делаем, как мы делаем, какие результаты, как измеряем их, и какова роль, каковы роли места домашнего задания. Что я вас, как учитель истории, например, прошу, уважаемые родители, делать вместе с детьми в контексте домашнего задания. Первое, ни в коем случае за них его не делать. Создать пространство, накормить, выслушать, погладить. Если увидел, что устал, бог с ним, с домашним заданием, заранее подойдешь к учителю, меня предупредишь, никто двойку ставить не будет. Зачем? Кому это надо?
Понятно. Спасибо большое, Григорий Андреевич. Вас благодарю. Григорий Назаров был с нами, старший методист гимназии номер 9 города Химки, автор телеграм-канала «Гражданин Учитель». Дал советы, как делать домашку с детьми. Ключевое – не делать домашку за детей. Вот. А то есть такая практика у некоторых родителей, это еще с детского сада начинается. Я думаю, что вы видели такие подделки, выставки подделок, да, что вот там кривой косой какой-нибудь, ежик, медвежонок, грибочек или еще что-то, а рядом что-то из, понимаете, практически из выставочного комплекса ботанического сада такое висит. И явно совершенно Петенька 4 лет постарался. Просто у него талант. Вот чтобы этого не было. Потому что все-таки дети в школу идут, дети в сад идут. Школьники должны приходить в школу в 8 утра, а уходить домой в 14. Лишние уроки нужно исключить, Сергей говорит. Так так и есть. Так и есть. Вот нам выдали, ребенка во второй класс пойдет, у него 6 уроков будет. 6 уроков будет у ребенка в обычной городской школе. Вот, но, правда, это один день, потом по 5. Поэтому так оно и получается. Понимаете? Труд сделал из обезьян человек, поэтому дети должны трудиться и самосовершенствоваться. Марина, я с вами совершенно согласна, Марина. Поэтому трудотерапию тоже надо вернуть. Трудотерапию. Этого тоже должно быть. Трудовую дисциплину, точнее. Этого тоже должно быть много. Макаренко всем в помощь. Если школьники не будут выполнять домашку в спокойной обстановке, то как они вообще могут считаться образованными? На уроке они могут не понять материал, дома разобраться – это важная часть образования. Да, Сергей, это важная часть образования, но еще важнее, чтобы ребенок дома все-таки закреплял пройденный материал, закреплял его. А не так, что он в школе не понял, ему не объяснили, учитель сказали, есть такая категория педагогов, дома сами разберетесь, и в итоге есть перекладывание ответственности на ребенка и, соответственно, родителя. От этого репетиторы многочисленные, от этого нервотрепка и неуверенность и комплекс вины за то, что вот ребенок какой-то он не такой получился. Летом в трудовые лагеря отправлять. Говорит наш слушатель. Ну, а почему нет? Кому-то труд навредил, скажите, пожалуйста. Безделье навредило очень многим, а труд не навредил. Еще сколько времени дается на получение ответственности? Сутки, недели, месяц, говорит 724-й. Это по поводу... Нет, это рекомендации. Роспотребнадзор и Минпросвет рекомендуют, потому что на это должны обращать внимание и педагоги в школах, естественно, тоже. На домашку невозможно ребенка завалить домашкой, чтобы он 5 часов еще после уроков это делал. Есть внеурочная деятельность. Только в школе проводить время тоже для ребенка вредно. Нужно ему двигаться, бегать. Он не может круглосуточно считать и над книжками сидеть. Есть такие дети, которым больше ничего не надо. Они готовы над книжками сидеть, но мы понимаем, что все как бы усреднено. Эти рекомендации даются для всех в принципе. Если ребенок сидит там, не знаю, в начальной школе над заданием 5 часов, это значит, что действительно надо с учителем разговаривать, может быть, тему плохо понял, может быть, ребенку надо больше помочь. Ну, что-то это просто ориентир. А некоторые дети не воспринимают на слух. И что тогда, 724-е? Тренировать детей. Вот и все. Если ему надо не час, а 5, ну, сначала 5, потом постепенно снизится это все. Ну, а что делать? Сейчас будут новости, потом продолжим.